Крем-хруст-шоу на рекорде.
8 часов ровно, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, конечно. Мы обсуждаем вместе с тобой, дорогой наш слушатель, разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
Да-да-да, Оскар Уайльд в свое время типа пошутил, сказав, что американский президент правит 4 года, а американская журналистика правит вечно. В США, да, это так. Так оно и есть у них там. Но у нас ровно наоборот, и поэтому здесь у нас прежде всего важны новости, исходящие от президентов. А все остальные — это так, чепуха в стиле отечественной журналистики. Некоторые штучки из такой чепухи обсуждаем здесь мы, как обычно, в течение часа нашей программы.
Крем-хруст-шоу.
Россияне стали реже встречаться с друзьями, потому что дружба начала слишком дорого обходиться. По данным опросов, почти каждый третий заметил, что посиделки в кафе и совместные развлечения все сильнее бьют по кошельку. Около 40% признались, что за последний год стали видеться с друзьями заметно реже, а часть людей вообще перестала куда-либо выбираться. В итоге живое общение все чаще переезжает в переписки, просто потому что так дешевле.
В переписке? Потому что так дешевле? Ну, знаете, я вам вот что скажу. Это совсем не так. Потому что переписка, вообще, товарищи дорогие, это тоже деньги. Это, извините, это интернет, да, это мобильная связь, это телефон, в конце концов, изнашивается, кнопки и стекло.
Но это же дешевле, чем с друзьями на шашлыки,
да,
поехать.
Да, это дешевле, чем поехать с друзьями на шашлыки. Но это не дешево, это не бесплатно. А вот смотрите, а если сэкономить окончательно и бесповоротно, полностью, а что если вообще дружить мысленно? Вот как бы силой мысли, да? То есть подумал о друге, вот он уже здесь как живой, и поговорить с ним можно мысленно. А если, кстати, напрячь воображение, то с ним можно даже выпить с воображаемым другом.
Да, вот мысленно общаться с другом и при этом надеяться и предвкушать случайную с ним встречу, например, на вокзале. Встретились друг друга, но...
Нет, давайте так далеко заходить не будем в дружбе. До вокзала, да? Это совсем другая история. Да, представил воображаемого друга, допустим, на вокзале. Да, могут вызвать врачей, но зато это дешево, бесплатно практически. Слушайте, и на самом деле и с женщинами тоже так. Ведь женщину, давайте говорить откровенно, это самая дорогая статья расходов. Там вообще так дорого это обходится, что иногда за секс хоть почку продавай. А если вот представьте, вот та же самая история, вот мысленно. А что если женщину просто представить? Ну, не лежа в постели, как это сейчас происходит, да? А типа, как ты ее привел, посадил за стол, там налил воображаемого шампанского мадам Клико, потанцевал с воображаемой Зиной, снял с нее воображаемые панталоны, и воображаемый в нее вошел. А, причем, ну, смотрите, какой плюс. Плюс не только, что ты экономишь, но можешь даже на самом деле ничего не снимать и прям через пальто.
Ну, тут есть, как бы, знаете, есть такие минусы серьезные. Потому что вот воображение все равно, как бы, это же воображаемая женщина, да, она превратится в молодую Анджелину Джоли. Ну, как бы там, ну, например, да?
Ну, конечно, да, обязательно,
это,
да.
Это трудно. А с этим у меня и так в порядке.
С чем? С Анджелиной Джоли?
Да, представлять, как бы.
Нет, конечно, я понимаю. Ну, просто можно и дальше пойти. Просто вы представляете, в горизонтально же уже, да?
По-разному. Ну, что, у меня и так, и эдак.
Тогда вы уже начали. Вот, поэтому главное сейчас сэкономить. Видите, россияне уже не встречаются. Да, не встречаются с друзьями, потому что дорого. Да, дружба дорого обходится сейчас. Вообще у нас в России даже дружба денег стоит. Ого-го. И даже приятельство. И поэтому вывод очень простой. Значит, поэтому завязываем дружить. Да, а друзьям так и сказать. Ты мне не друг, а просто товарищ. Потому что товарищество же обходится дешевле.
Ну, товарищ, да, конечно. Хотя и с друзьями можно по-полному поступить, как бы, знаете. Продолжать дружить офлайн, как бы, встречаться с ними, с друзьями. Но у них в гостях. Тогда это будет бесплатно. Тебе все там угощение.
А какой дурак тебя сейчас пригласит? Таких дураков нет. Все хотят к тебе. Встретились два друга. Не на вокзале даже.
Не на вокзале.
Но вопрос-то какой? Какой у нас вопрос?
Ну, вопрос, ну, вот смотрите, вот нам о такой тенденции заявляют. Видимо, какие-то опросы были, какая-то статистика. Серьезные люди подошли к этому, да, там такие в пиджаках, такие с галстуками, такие на хороших зарплатах. Так ли это действительно? Стал ли ты реже встречаться с друзьями, как будто в реальной жизни из-за экономии? Не стал ли ты? Может быть, какие-то
какие-то альтернативные способы общения с друзьями ты практикуешь? Ну что там, давайте, мы все взрослые люди.
Это какие?
Онлайн.
Да, может быть, ты уже начал по переписке. Ну или нет, как ты встречаешься с друзьями? Это интересно. Ведь на самом деле вот этот формат офлайн встречи, да, просто живьем, он тоже уже утрачен. Как, когда последний раз ты встречался с другом? Что вы делали? Или ты не встречался, чтобы сэкономить? Короче, про дружбу.
Да, про дружбу.
Обсудим это в народных новостях.
Крем-хруст-шоу.
Сергей Лавров заявил, что Россия не вернется на Евровидение, потому что нынешние критерии конкурса, по его словам, напоминают признанный экстремистским и запрещенным движением сатанизм. Глава МИД отметил, что страна не потянет такие требования к участникам и добавил, что Россия сейчас сосредоточена на других международных площадках с гуманитарным и образовательным уклоном.
Что? Страна не потянет? Не потянет сатанизм? Это точно то слово, которое он хотел сказать?
Ну, не в смысле финансово не потянет, а в смысле морально-нравственном. Я не потянул.
Подождите, на самом деле в финансовом-то как раз смысле это я понимаю, потому что сатанизм это дорого. Вот, посмотрите, на Евровидение, на то же. Это требует денег. Ну, разве дело только в этом? Я думаю, что, ну, просто это нехорошо. Как бы, да?
А нет, оказывается, вот как, понимаете?
Нет, понятно, что вот тот такой сатанизм, который на Евровидении, он действительно требует очень много финансовых вложений. А сейчас, ну, понятно, ну, как бы, дорого, короче говоря. Что сказал Лавров? Потому что нынешние критерии конкурса, значит, напоминают, да, вот, ну, запрещенные у нас, понятное дело, сатанизм.
Экстремистское движение.
Я просто вот, может быть, что-то запутался. Скажи, пожалуйста, а раньше, вот когда мы участвовали в Евровидении, там сатанизма было меньше?
Тогда было полегче. А вот ведь...
А в чем? По-моему, там ничего не изменилось. Слушайте, Евровидение, как оно было там с сатановидением, так оно и осталось. Там было всегда более-менее то, что и сейчас. Вон там Билан. Помните, что там устраивал какой сатанизм? Вы помните?
Да нет, там с Биланом все было...
Да не знаю, я когда это увидел...
Там рояль Плющенко танцевал.
Вот, я хорошо. И говорю.
Ну, там перестань.
Рояль...
Наши всегда выступали в рамках...
В рамках чего?
В рамках. Каких надо таких рамках?
В рамках сатанизма под названием Евровидение. Я про это и говорю. Там ничего не изменилось, на самом деле. Там всегда было то, что и сейчас. Да, ну, плюс-минус. Конечно, я, слава богу, это не смотрел ни тогда, ни сейчас, но вот вижу какие-то отдельные видео, ничего не изменилось.
А, кстати, очень интересная штука с Евровидением. Помните раньше, да? Там задолго, за месяцы, там, как бы, до его начала, все начинали его плевать, хаять, обсуждать, как бы, при этом. Потом смотреть и обсуждать. А я только вчера вечером узнал, что, оказывается, прошло Евровидение. То есть и победили ни много ни мало болгары. Евреи на втором месте, румыны на третьем.
Как бы вот. Евреи в каком смысле?
Ну, в смысле государства.
Израильтяне?
Да, израильтяне.
Просто какие-то евреи вышли.
Нет, не надо евреи вышли.
Вот видите?
Как оно что вообще? Вообще нигде не слышал, вообще не видно. Причем я читал не только наши всякие СМИ, но и не наши там всякие СМИ.
И что? Ну, я и говорю.
Как оно совсем подпольно прошло.
Да, ну, потому что, конечно, сатанизм. Но послушайте, но Евровидение, оно, ну, что это вообще такое? Оно, ну, мягко говоря, никогда не было чем-то таким, мягко говоря, образцово-талантливым. Какие-то люди, причем совершенно не звезды, в одеждах, знаете, с корпоративов психиатрической клиники, пели какие-то потусторонние песни, которые невозможно ни запомнить, ни спеть. Он всегда таким был. Но все-таки, мне кажется, что наш министр иностранных дел, когда он говорит, что там вот сатанизм, все-таки он немножко сгущает краски. Потому что не совсем сатанизм. Нет, сатанизм не совсем. Смотрите. Потому что вот если смотреть на участников Евровидения, да, вот как они выглядят. Они выглядят и одеваются так, и поют так, как будто они поют это не для обычного сатаны. У меня есть полное ощущение, что они поют не для сатаны традиционного. Они поют для сатаны гомика.
Подождите. То есть вы хотите сказать, что вот этот известный нам сатана, чье движение признано экстремистским, он не гомик?
Об этом я не подумал. Но в любом случае...
Вот в том числе и поэтому мы не поедем на Евровидение.
Да, но так, в любом случае, этот сатана страшен только для тех, кто поет на Евровидении. Потому что он их потом сатанит там, туда-сюда.
Ну, да, это, ведь он же...
А, кстати, как это происходит?
Ну, как-то не знаю, ну-ка он же черт!
А, да. О!
Конь?
Не петух.
Крем-хруст-шоу.
Большинство вакансий в России могут оказаться пустышками, утверждают карьерные эксперты. По их словам, реально живыми бывают лишь 10-30% объявлений о работе. Остальные компании размещают ради сбора базы кандидатов, мониторинга зарплат на рынке или просто для создания видимости активного роста бизнеса. При этом соискатели могут звать на собеседование, созвоны и даже давать тестовые задания, хотя нанимать никого в принципе не планируется.
Вот это новость. То есть, я не понял, никаких вакансий на самом деле нет? Это все видимости галлюцинации?
Да, такие потемкинские вакансии, как вот раньше были в деревне такого рода, да.
Да, то есть размещают ради сбора кандидатов мониторинга зарплат для создания видимости. То есть, объясните мне, просто это как бы надо переварить. Что значит для создания видимости? То есть у нас рабочие места в большинстве своем это для видимости, а на самом деле у нас безработица, как в США во время Великой депрессии, что ли?
Ну или наоборот, все хорошо, все хватает всех сотрудников, а так вот чисто для движухи, да, вот делаем вид, что пытаемся нанять новых.
Ну, то есть как это происходит? То есть там, не знаю, ну вот когда ты там читаешь объявление, там, не знаю, там требуется конюх со стажем, или там требуется там фонарщик во вторую смену. Помните, был такой, который вручную зажигал и гасил фонари уличные? Или, помните, была такая профессия будильник? Это как вот сейчас вейкаперы, только не по радио, они... Нанимался, ну, короче, человек, который стучал в окна палками, да, да, будил, да?
Кстати, я вот, когда был подростком, поработал немножко фонарщиком. Пару фонарей вручную потушил с помощью камня.
Ну, за бесплатно. Но это не работа, согласись, это волонтерство называется. Это не за бесплатно, абсолютно. Это, значит, все для сбора. Нет, слушайте, серьезно. Значит, вот как это происходит? Это самый важный для меня вопрос. Значит, все эти объявления для видимости, для сбора каких-то данных. Значит, когда ты читаешь там объявление, там, я не знаю, где-нибудь там сейчас на хэдкантере, там, да, не важно. Значит, там требуется, там, не знаю, там наладчик или там оператор станков с ЧПУ. Я не знаю, что это такое, но сейчас это самое
популярное. Числовое программное управление.
Окей.
Станок-компьютер.
И, значит, все вот это ЧПУ, это все чепуха, что ли? То есть, какую-то базу собирают? Ну, хорошо, ладно, значит, и ты увидел, требуется там, я не знаю, там, оператор станков там с ЧПУ. И дальше, значит, ты звонишь, там, здрасте, я хочу быть ЧПУшником, там, да, оператором станков с ЧПУ. И дальше, как было сказано, при этом соискатели могут звать на собеседование, там, созвоны, там, да, и даже давать тестовые задания, хотя нанимать никого, в принципе, не планируется. То есть, секунду, то есть, ты пришел, скажем, как сварщик, да, сделал тестовое задание, то есть сварил все трубы в районе, там, сварил новый подъезд, ну, если ты борщевик. А дальше что? Ну, ты спрашиваешь, ну что, подхожу? А ему, нет, это мы просто так разместили для видимости.
Не-не-не, не хитрее посмотрел. Они говорят, вот отлично, вы нам очень нравитесь, вы просто прекрасный, вы первый кандидат. Мы вам обязательно позвоним.
Ну, понятно.
Он уходит окрыленный.
Нет, а для видимости и для мониторинга зарплат. То есть они хотят узнать, согласится ли он на такую зарплату.
Какие зарплаты?
Это значит как, знаете, они дают тестовое задание. То есть приходит, скажем, не знаю, там, строитель, там, инженер-строитель, не знаю. Ему, значит, дали тест. Он построил дом. Ему такой, ну что, на сотку согласен? Он такой, да. Там, и такой, Серега, он на сотку согласен. Давай следующего. Это как происходит?
То есть... А следующим уже предлагают 80, как бы так, понимаете? То есть, ну, как бы, шатают ситуацию, как бы, да, вот прокачивают ее.
Это все не ради работы? Это все вот что это? Движухи, как это называется?
Ну, и к тому же, как бы вот сколько же людей этим занимается? Сколько этих, как раньше называлось, отдел кадров, сейчас эти как там, HR, да, там или что-то такое. Вот они работают, ссылают в переписки, на собеседование приглашают, тратят время, им тратят гигантские деньги на зарплаты. И смотрите, сколько трудоустроены в стране вот именно в этой серии людей.
Это, конечно, хорошая, прекрасная часть этой новости. Это значит, что безработицы все-таки нет. Потому что эти-то люди работают,
пашут как не в себя,
которые создают видимость. Да, вот люди, которые создают видимость, они востребованы. Они при работе и получают очень хорошие зарплаты, я надеюсь. Да, создавайте видимость, и все будет хорошо.
Крем-хруст-шоу.
На смену тарелочницам пришли букетчицы. В России набирает популярность новая схема развода на свиданиях. Девушки знакомятся с мужчинами в дейтинг-приложениях, а при встрече заводят их в случайный цветочный салон и раскручивают на букет за десятки тысяч рублей. Дальше все по сценарию. Короткая прогулка, внезапная, мне срочно надо идти, и девушка исчезает. А букет спокойно возвращается обратно в магазин ждать следующего кавалера.
Чё? Букетчицы? Слушайте, это знаете что? Это называется дожили. Вот помните в наши времена раньше, да, вот были хоть минетчицы? от слова мины, да? А теперь... Какие букетчицы? То есть, подождите, то есть это букет без минета или что?
Ну, получается, да, чисто вот так вот просто. Ну, есть серьезный изъян, серьезный баг в этой схеме. Смотрите, ну, обычно, не всегда, конечно, все реже и реже, но обычно пока еще на первое свидание мужчины приходят со своими цветами уже. И очень странно, простите, у них второй букет.
И часто в горшках. Да, ну, послушайте, ну, на самом деле не странно. А если она очень понравилась? Ну, вы просто забыли, как очень понравилось. Да мужик, когда у него все дымится, он тебе второй, третий букет. Да он тебе пальму срубит целую. Но, нет, слушайте, я реально, вот остановите мир, да, называется? Вот где остановка? Все, дальше не хочу. Букетчицы! Это же уму непостижимо. Мы только привыкли к этим тарелочницам, да, более-менее их переварили. Значит, букетчицы. А дальше что? Что, сардельничницы? Попросила купить сардельку, сделала вид, что засунула ее в рот, проглотила, а сама в туалете выплюнула и отдала повару.
Но это уже пройденный этап, это вот эти самые тарелочницы.
Ну, это даже нет, но тарелочницы все-таки, они не сардельничницы. Не сардельничницы.
Думаю, что как бы, чтобы нормально зарабатывать, нужно уже не разменяться на эти пустяки, там, рестораны, цветы. Вот, например, первое свидание. Идете вы по дороге, и тут она такая: у меня зуб выпал! Срочно в эту стоматологию! Давай мне делать зуб.
Зубницы!
Да, зубницы, стоматологицы. Это не пару десятков тысяч рублей, это пару сотен тысяч рублей. Там делают и все, как бы.
А потом она зуб сдает обратно, да? Ну, это хорошо. Но знаете, букетчицы. Ладно, главное, чтобы не появились букетчицы в другом смысле. Типа засунул, а там букет. Ну, правда, это уже не развод, это венерические проблемы.
Они, они никуда не пропадали.
Да, хорошо. Ну хорошо, там, не знаю, что-нибудь засунул, а там внутри кто-то хвать и вышел без него, а это потом орган на органы. Так это, понимаете, о чем новость-то? Это новость о том, что никому верить вообще нельзя.
Вообще никому.
Вообще никому. То есть купишь еду тарелочница, купишь там букет на букетят, купишь пакет на пакетят. Помните, у группы Иванушки Интернашнл была песня там «Кукла Даша, не плачь, кукла Мина, не плачь». Купишь ей куклу Мину, на минетят, да? И так... Где тебя сейчас не обманут? Да? Хотел сказать, сделаешь мину при плохой игре. Ну, это то же самое, неважно. Окей, ладно, хорошо, букетчица. Значит, мужиков надо разводить по полной программе. Эти, значит, разводят женщин, женщины разводят нас. В таком мире мы живем. Ну, хорошо, букетчица. Но как это выяснилось? Значит, что это была за история? То есть кто-то купил, значит, там букет, да, там, скажем, на 20 тысяч рублей, подарил ее Анжеле Цветковой, или там, не знаю, Снежане букет Гонореевой, да, она, значит, взяла букет, сказала, все, типа, мне пора домой. А как это выяснилось? А выяснилось, я знаю, только один способ, как это могло выясниться. Оказалось, что он сам цветочник и сам в этой схеме.
Ну да, или просто он, как бы, она сказала, что пора домой, или пора строчить по делам, а он за ней проследил.
Ну, и что?
Увидел, что она сдала букет обратно в магазин. Деньги распополамили. А самые хитрые играют в долгу. Никогда не обманывай на первое свидание. Ты с ними встречаешься, как бы, долго встречаешься, нормально, все. Потом вы женитесь, у вас дети. А потом она разводится и алименты. Может же быть такая схема?
Она уже работает в каком-то смысле. Только на эту схему, как говорится, на хитрый, да, болт есть свой с резьбой. Не платят алименты, знаете, сколько в России? Поэтому букетчица, может, это еще и не самое худшее.
Цветочки, как говорится.
Да, абсолютно. Ну и что, букетчица развела там цветочника Георгина Букетова. Обычное дело.
Крем-хруст-шоу на рекорде.
Мы не избушка на курьих ножках, мы поворачиваемся к лесу задом, а к вам передом очень-очень редко. Но все-таки это делаем. Вот, например, в этом месте нашей программы, где вы написали кучу всего, а мы из этой кучи кое-что почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и «Че там?».
Ну, тут у нас была новость. Тут у нас была новость о том, что россияне стали реже встречаться онлайн с друзьями со своими. Ну, из-за подорожания жизни. Потому что встреча предполагает какое-то там питание, какое-то питье, прочее, прочее, прочее. И мы спросили у тебя, так ли это? Действительно ли ты как бы сузил, как бы сократил количество встреч с друзьями в реальной жизни из-за того, что это дорого? Или же нет? И, может быть, ты нашел какие-то альтернативные способы встречаться с друзьями? Ну, то есть, как бы, ну, вот, не платить много. И такие способы нашлись. Вот Кирилл пишет. Хабанеро, крем и хруст. Ну, как он решил поздороваться? Вытащить в соло шашлык на природе? Дорого. Мы с друзьями по копеечке скинемся и вперед. А там леший, пырый и сутулый подтягиваются. А они мажоры заряженные приезжают. Главное иметь друзей мажоров. Лешего, пырого и сутулого. Они заряженные приезжают.
Ну, Я, знаете, лучше вообще без друзей. Я просто думал, что леши и пыры, это как бы заряженные в каком смысле?
Ну, здесь же финансово, а вот, бажоры.
Не знаю, я думал, что если леши и пыры и заряженные, то ты сутулый, то точно не в финансовом смысле. Просто чем-то заряжены уже. Уже приехали полные. Ну, нет, серьезно. Ну, вот, вот если вам сказать, вот, вот сейчас в студию зайдет леши и пыры.
Вы сутулый.
Ну, хорошо.
Давайте, за частоту эксперимента.
Что бы вам пришло в первое в голову? Ну, деньги?
Ну, слушайте, нет, конечно. Да. Мне всегда казалось, что люди с такими вот прекрасными титулами лешей, пыры и сутулы в большой компании самые незаряженные финансово обычно бывают.
Вот, да? Я про это и говорю.
Они такие самые халявщики.
Знаете, как раз, на, есть... особенно пыры, кстати.
Это пыры вообще мутный тип. Сутулы тот еще тоже.
Да. А вообще, не знаю, есть ли смысл выезжать, вообще встречаться с такими друзьями, с лешим?
Ну, что, нет, друзья, есть, конечно.
Не, ну, есть, ну, а что вы не встречаетесь?
Ну, я, ну, есть у меня один леший знакомый.
Ну, давно ли вы с ним встречались?
Ну, давно.
Вот и я про то же.
А вот еще даже способ, как бы, бюджетно, но все-таки встретиться с другом. Сейчас ездили с Максом на грязные копейки. Сегодня... На грязный коп. Сейчас я просто что. Сегодня удачно пробрались в лес, накопали гильзу, гвоздь и часть упряжки. С приключениями, ну и с последствиями. То есть, ну как копатели они. То есть, копают что-то там такое.
И копатели?
Да, гильзу, знаете, с металлом.
Друзья копатели.
Да.
А? Я, ну и копатычи. Что он этим, как он этим отвечает на наш вопрос?
Без денег, без шашлыков, там, без коктейлей,
да.
Дорогих.
Если у тебя есть друг, там, или как копатель, гвоздь, там, да, гильзу. Конечно. А то что обязательно в ресторан-то сразу идти?
Вообще не обязательно.
Не обязательно, да, там можно что-то накопать. А пока с друзьями копаешь, можно там, да, поговорить, ну, там, да.
В большинстве случаев это вот копание не очень законный способ. Чем как на шашлыки
в лесу же.
И сутул.
Да, ну а в
лесу. Это закон.
Нет, вот единственное, что риск в лесу, это встретить не, там, да, не полицию, а только лешего и сутулого максимум. Ну они что, еще друзья, да, большая компания.
А вот еще тоже вот о минусах как бы встреч с друзьями в реальности. Так-то узнал, что подруга уехала из города. И поехал к мужу ее, чтоб нормально по-мужицки пиво попить и баб пообсуждать. А она дома оказалась. Пришлось пивом делиться и обсуждать педагогику и искусство. Вот, а не то, что как хотелось.
Нет, ну, про педагогику и искусство все-таки это бесплатно, да?
Да.
Не знаю, а вот
и
пиво, да. Ну, нет, ну, это не важно. Пиво, ну, кто тебе, ну, кто это пишет?
Это пишет кадастровый инженер.
Ну, что за человек такой неопытный? Ну, вроде кадастровый инженер, наверное, взрослый человек. Ну, что это? Ну, опыт-то у тебя какой-то есть, ну, смекалка хотя бы. Ну, кто ж приезжает в открытую с пивом? Мало ли там кто и с кем придется делиться. Да. Ну, запихни его хотя бы. Я вот вы куда пиво запихиваете?
Вина непростые.
Да?
Я пиво не пью.
Ну, я тебе, ну, а во что вы пьете? Вот что пьете? Куда засовываете?
Ничего, вот смотрите, морс стоит на столе у меня.
Ну, там, на столе это я понимаю, это для программного руководства. Всегда стоит морс. А дайте как, кстати, я его открою,
ну,
понюхаю.
Я
на секундочку, я на секунду.
Слышите мой морс?
Вот куда вот? Да, поэтому времена такие. Приехал в гости с пивом, ну спрячь его хоть куда-нибудь. Ну, если, да, сейчас жара тут в Питере, но все равно есть места.
Ну, места всегда есть, да.
Давайте я почитаю. Ну, вот пишет, все читаю, что попадается на глаза. Вот рисковый человек пишет, Богдан. Не пью, не курю, друзей нет. Деньги есть.
Ах ты ж куркуль.
А зачем это саморазоблачение? Потому что сейчас у него должно появиться много друзей. Ну, я имею в виду после последней фразы, да?
Ну-ка, попытаться.
Ты не боишься? Но если ты реально, ну кто ж так опять же делает? Ну, не надо говорить, что деньги есть. Не пью, не курю, друзей нет, денег нет. Все, да, и друзей не будет тогда, потому что деньги есть. Вот я бы ему даже позвонил, потому что сразу хочется такому человеку позвонить.
И да? Набиться в друзья, да?
Ну, конечно,
есть,
потому что у человека есть деньги, разумеется, да, потому что не пьет, не курит, мне наплевать. Да, друзей нет, я буду. Сейчас я ему позвоню, подожди.
Прям вот так возьмете и позвоните?
Ну, не вот прямо, прям может, вот и не вот, так? Да? Нет, ну, не так, наверное, не буду, а позвоню сейчас. Сейчас, погоди. Так, а где он у меня? Куда ушел этот, нет? Слушай, все, куда-то...
Чё, ну, куда-то, гасится, да. Он на опыте. Он написал, что друзей
нет. А, тогда молодец, да-да. То есть не быть еще одному другу. Вот пишет Артем из Кудрова. Знаете, что он пишет? Он пишет, я из Кудрова. Неожиданно. Знаешь, пишет, нет у меня друзей. Только кореша. И вот это действительно очень важный поворот в нашей теме. Потому что мы не сделали этой градации. Да? Друзей, может, и нет. А кореша-то всегда есть, особенно когда есть деньги у тебя. Да?
А сейчас кто ближе, как бы, вот...
А вот это нужно
узнать. Или
вот для вас кто ближе?
Слушайте, ну, у меня, наверное, вот, даже не знаю, ну... Вот, но у меня корешей-то не осталось. Вот. Ну, остались только друзья, и то немного.
Я для этого ему и звоню, чтобы сейчас это узнать. Артему из Кудрова.
Служивание набрано вами.
А, у него и денег. А, у него и...
Все на корешей.
Да, да. Да, то есть кореша тоже такая расходная такая штука, затратная в смысле. Ну, давайте последнее.
Вот, кстати, по поводу корешей, другой слушатель пишет. Был у кореша буквально в субботу. Никакой кризис не помешает тусануть с братухой. То есть у тебя братухи есть, не просто кореш, а кореш-братуха.
А как вам кажется, ну, кто дороже обходится?
Ну, если кореш-братуха, денег уже не жалко, не считаешь, как бы, денег.
Потому что кореш-братуха, это уже как в другом состоянии. Да, уже, в таком состоянии, что уже готов все.
Сорить деньгами.
Поэтому самое неприятное — это друзья. Да, потому что с друзьями ты трезвый, да. Их как-то,
потом,
да.
Потом, кстати, оставляй кореш,
вот,
потом
братуха. Да, когда уже кореш-братуха, тут уже последняя.
Крем-хруст-шоу.
В США хотят увеличивать пенисы с помощью жира умерших людей. Новую методику представили урологи из Нью-Джерси. Сейчас врачи ищут первых добровольцев старше 45 лет, готовых бесплатно поучаствовать в эксперименте и увеличить половой орган примерно на 2-2,5 сантиметра. Для процедуры планируют использовать донорский жир, полученный после смерти человека. Ткань будут специально очищать на клеточном уровне, чтобы избежать отторжения.
Если все-таки отторжение будет, то что, значит, твой член отвергнет, что ли?
Ну все, отторг, значит, да. А, кстати, я вот, я даже без помощи члена, я лично, я кремов отторгаю, чтобы не увеличили пенис с помощью жира мертвых людей. Я вот отвергаю это предложение.
Это одно дело, когда вы его отвергаете, а значительно хуже, неприятнее, психологически, когда тебя отвергают.
То есть ты вроде бы согласился, а член
нет? Ты-то сам, да, тебе, да, быть отверженным, это страшно. Чего? В США хотят увеличить пенисы с помощью жира умерших людей? А что это такое? Это что? Это добро пожаловать в новый мир? С пенисами, с жиром покойников? Знаете, я вам вот что скажу. Я не так себе представлял вот это светлое будущее. Больше того, не за такое будущее мы боролись. С членами из жира мертвецов. Хорошо, ладно, ну окей. Ну, дожили, да? Дожили до такого. Ну, что поделаешь? Антиутопия. Живем уже в ней. Пускай из США началось. А там же начинается, у нас все заканчивается. А, ну, послушайте, ну, хорошо, ну, жир. Ну, а зачем им тут жир? А почему бы просто у умерших людей не отрезать пенис и пришить? Понимаете, если у покойника был большой, да, если, скажем, он был, не знаю, актером, и, скажем, да, играл Гамлета в фильме «Гамлет и семь гномов», да? И если отрезать и пришить, например.
Тем более такой я не хочу, как бы. Вот,
нет, я тоже, мне-то, я-то вообще не хочу. Что вы мне говорите? Вы меня даже не уговариваете. Или, знаете, вот у Распутина, у Гриши, говорят, что у него вот этот его здоровенный где-то в банке, у кого хранится,
кстати? Поэтому какой вам Гриша? Григорий Иванович.
Да, извините. Да, попутал что-то, да. А где у кого?
У кого-то нашего сексолога.
У какого-то, да, типа он хранится.
А может, он врет, я не знаю.
Так вот, ну, неважно, ну, так, по крайней мере, считается. Так, послушайте, так что добро-то пропадает? Когда, что его в банке мариновать? Когда люди с маленькими пенисами ходят. У людей, значит, они ему маленькие, а он там заначки делает. Да, взять, изъять. Приватизировать, так сказать, да. Но объясните мне, я не понимаю, просто технически. Значит, будут увеличивать пенисы с помощью жира умерших людей. Я не знаю, а при чем здесь жир? Пиписьки маленькие, потому что им жира не хватает?
Или что? Нет, им не хватает чего-то другого, но если жира добавить, они станут больше.
А углеводы? Углеводов нет? Ну, а вот если я хочу, например, диетический, без жира?
Тогда ходите со своим малышом.
У меня как раз не жирный, все хорошо. Я думал, что маленькие, потому что им не хватает сантиметров. И тогда просто срезать с покойника пару сантиметров, и дело с концом.
Это хропотливо, хлопотно, знаете. А тут еще, правда, есть такая непросчитанная такая побочный эффект. Смотрите. Жир мертвого человека, да, вкачивают в мой живой пенис. Ну, мой, это я условно говорю. То есть, фактически он, мы оживляем мертвого, да, мертвого. А это зомби получается.
Да.
А зомби...
Жирный зомби.
Член станет зомби. И как бы, а зомби, как мы знаем, предпочитают мозги. Что, будут мозги всем как бы...
Нет, тут, понимаете, лохматить. Не ваш.
Как бы, не туда, куда я бы хотел, а в мозги.
Да, это открывает много темных сторон.
Да.
Это очень-очень... это страшная, жуткая новость. Но самое страшное не это. Значит, они будут пересаживать жир с пенисов умерших людей тем, кто хочет их увеличить. Скажите мне, мне наплевать там на США, но я к вам в США обращаюсь. А умершие люди согласие на это давали?
Или их родственники?
Родственников спросили, конечно, разрешит ли теща, например, откачать жир из пениса зятя? Позволит ли, не знаю, свекровь отсосать жир из члена покойного деда или прадеда? Да. И, кстати, сказать, они хотя бы не из прадедов откачивают
этот жир? Я не знаю, надеюсь, что нет. Ну, смотрите, ну, тут еще самый главный вопрос, как у меня, как у медицинского работника. То есть, почему у мертвых? В одних США тонны жира у живых людей откачивают. Липосакция это называется.
Ай, дорогой почему мой, живых, как бы? Наивные вы. Они потому что их откачивают не из пениса. Это у них жир откуда угодно, с боков и с животов. А перец такие обезжиренные.
А вы думаете, что откачивать будут у мертвых людей из пениса?
Да нет. Откуда? Да конечно, из пениса,
да
разумеется.
Жир
есть рыбий жир, а есть это. Но самое главное, почему? Почему они должны быть старше 45 лет? Я имею в виду те, кто в тесте должны принимать участие. В чем смысл? То есть 40, как бы тебя уже не берут, да, в тест?
Ну, как-то вот уже, да. Ну, видимо, о них, ну, думают, уже люди пожившие, да, то есть... Ну,
да,
если будут отторгаться, дай бог с ним.
Да, знаете. Потому что, видимо, 45 это когда тот возраст, когда ты уже приобретаешь мудрость, да, чтобы ты мог как бы по-философски сказать, да, у меня члены спокойника, да, ну и что, жизнь одна, да.
Зомби-пенис. Мозги. Крем-хруст-шоу.
Курсы оральных техник в России подорожали на 15-30% за год. По данным журналистов, базовые занятия теперь стоят 8-10 тысяч рублей. Продвинутые программы около 15 тысяч, а индивидуальные уроки доходят до 60 тысяч. На курсах ученицам рассказывают о техниках дыхания, психологии и правильной подачи. А практику предлагают отработать на учебных макетах под присмотром опытных преподавателей.
Это что значит? Это что, макету случайно не откусили? Да. Какой присмотр?
А все зачем? Пойти не туда, знаете, без опыта. Катя, где они набрались этого опыта, эти преподаватели?
Ну, как? Где? В жизни, во дворах.
То есть им не нужно было курсы проходить,
преподаватели? Ну, они, может, талантливые, рождены.
Да, нет, это мало. Это что, диплом какой-то, знаете, там...
Ну, диплом сейчас может...
Подтвержденный какой-то.
Да, диплом с печатью, а печать в виде, да?
Просто самородок с улицы, это мне тоже небезопасно, знаете, должно быть...
Да, надо рисковать, россиян. Видите, так сказать, сколько денег готовы потратить. Я только вот в терминах не очень силен. Ну и слава, как бы не то, что даже не силен. Я откровенный дилетант, я невежа в этих вопросах. Скажите, пожалуйста, может, вы мне подскажете так чисто интуитивно. А что такое в... Что такое в оральной технике правильная подача? А подача это как в футболе, типа, подай там, или как?
Нет,
или
что, думаю,
как в теннисе?
Нет, я думаю,
только
что
не тенниса.
Это подача себя правильная, такой, заходишь такой, эй, смотрите, какой я сейчас буду.
Это подача! Нет, что такое подача? Вот, заходишь, показывай, вот подача, да?
Ну, главное себя подать, знаете, как вот так вот.
Окей, и на курсах, значит, на этих рассказывают о техниках и дыхании. А вот тут я совсем запутался. А дыхание, то есть это что? Вот что такое в оральной технике дыхание? Это чтобы во время, когда ты это совсем не задохнуться, что ли?
Ну, или нет, не так критично задохнуться. А ты потом отдышка там, знаешь.
Нет, я согласен, это нужно. Это действительно для техники безопасности важно знать, как дышать, когда во рту это. Как бы глубоко или наоборот, быстро по собачьи там.
Все этих женщин специалисты обучают.
Я надеюсь, да, что вот именно их.
Надеюсь, что деньги будут потрачены не зря.
Не зря, конечно.
Не зря денежки.
Нет, ну, нет, мне тут просто вот даже... А эти техники, может быть, может, я где-то отдельно может научиться там, ну,
какие-то методички какие-то там.
Вот через попу можешь как-то дышать, я не знаю. Но просто нужно ли это, как тренеры? Понимаете, вот меня эти техники дыхания интересуют просто, в принципе. Может быть, как-то, не знаю, без этого можно?
Ну, а за 15 тысяч вас обучат такому этому дыханию.
И, значит, предлагают отрабатывать на учебных макетах под присмотром опытных преподавателей. На макетах. А что это за макеты? Это вот, ну, типа вот манекены, да, вот как в магазинах одежда стоят, только без одежды и торчит, да? Или как? А вот эти манекены, они в одежде? Или...
Возможно, просто раздадут всем дамам по морковке.
И за это 15 тысяч или сколько? 60
морковка
тысяч
вкусная, месяц? Сладкая.
А, каротин. То есть, я сижу манекена за сколько? За каротин за 60 тысяч. Это, конечно, прикольно, но объясните мне другое. Там еще прозвучало, я вот, знаете, вот такое ощущение, что я живу в другой, даже не в стране, в другом мире, в другой вселенной живу. Оральные техники за 60 тысяч месяц. И там было сказано, что прозвучало такое слово, я правильно его расслышал? Базовые занятия. Вот скажите, а что в этом случае база? Это вот то, что у манекена торчит? Нет, или что? Ну, надо база, знать базу.
Ну, когда вот ты приходишь, как бы, если ты вот ученица этих курсов, студентка, да? Курсистка, как говорили раньше. И тебе говорят, девочки, вот такая есть тема. Вы знали, что, в принципе, это делают? А девочки такие, нет, это база. Ну, а дальше уже как бы новые уровни, более высокие.
И дальше макет тихонько заменяет тренер. Да, как было сказано, опытный представитель. Поэтому и опытный, да, Михаил Рубенович. Да, так значит, так это же был макет. А все, это уже я опытный, а опыт не пробьешь.
А еще обычно в конце курсов какие-то экзамены должны быть.
Ну, то есть, ну, да, конечно, разумеется.
Чтобы там, типа, там...
Конечно, чтобы пришел главный
скорость, время,
декан. Да. У них есть декан по СССР, ну, поэтому, знаю, да? Но... Конечно. Но, послушайте, а, значит, 30% подорожали, подорожали от этой цены. И спрос все есть, и, видимо, еще и больше. Слушайте, а говорят, у россиян нет денег. Так вот куда идут заначки? На курсы оральных техник?
У россиянок еще раз.
Ну, понимаю, да, ну, послушайте, да. Знаете, я вот теперь боюсь, что мои курсы ораторов будут путать, потому что с оральными техниками. Потому что это не одно и то же. Сейчас так с ними путаница. Сейчас оратором себя называют там кто угодно. Вот как вот, так сказать, вот, чтобы не перепутать оральные техники.
А вы сразу обозначаете границы вначале, на первом курсе.
А в чем, мне макетом или морковкой? Всю морковку убрать?
Да, да.
Крем-хруст-шоу.
20:56. Кремов уже привстал, надел свой клавус. Золотой парчевый элемент на уровне груди. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты. Читаем сообщение Чего-то.
Но вы рассказываете о том, действительно ли вы стали меньше встречаться с друзьями в реальной жизни из-за экономии. Ну, вот Максим Малахов, например, пишет. КХ, здрасте. Встречался с друзьями раз в 2 месяца. Кушали шаверму, шашлыки, но балдеж прошел, и теперь деньги трачу на лечение гастрита. Сэкономить не вышло.
А шаверма? А куда он ее засунул?
Нет, гастрит от нее.
Гастрит от шавермы? Да. Скажите, а вот что это за человек такой? Просто объясните, я таких людей не встречал. Что это вот за человек, за типаж, который шаверму кушает? Я знаю людей, которые шаверму хавают. Я знаю тех, кто ее жрут. Но кушают это как?
Ой, видимо, если еще именно шаверму, то как бы это указывает то, что это такой питерский интеллигент. Сударь.
А как
ну, милостивый государь.
То есть, а как вот кушать? Просто я пытаюсь технически понять, кушать шаверму. Ну,
взять вилку в левую руку, ножик в правую, мизинчик оттопырить, как бы, и кушать.
И шаверму.
Да.
Правый, да. Гастрит, надо попробовать. А, вот я представляю, вот смотрите, вот Кристина пишет: пожалуйста, крем-хруст, передай. Вы можете передать?
Нет? Что передать?
Нет, не свое. Свое оставьте. Просто что-то передать просит. Я не знаю. Понятия не имею. Вы пишите сразу сообщение. У нас пропадает, если вы написали второе. Ну что можно передать?
Ну, тогда привет, там, поздравления, видимо. Ну, не деньги же, ну, в самом деле. Ну, что вы?
Ну, да.
А, может быть, деньги курьеру. У вас под окнами стоит курьер, как бы, да? Передайте ему деньги.
Ну, вот пишет, смотрите. Вот Наталья спрашивает. Кремов, что, реально не пьешь?
А, реально.
Да, и я должен это подтвердить. Вот сейчас, вот в эту секунду абсолютно нет.
Нет?
Да, вообще, я могу прям вот...
Маковые росинки во рту не было, как говорили раньше.
Кремов сейчас реально не пьет. Ну, давайте ответьте на последний вопрос от Алексея, срочно пришел. Кто следующий? Как вы думаете, что? Кто его интересует?
Кто следующий после вас?
Ответ на этот вопрос он знает, слушает не первый год. Его интересует вопрос более актуальный. Кто следующий президент Франции?
Жерар Депардье.
Да?
Да.
Ну, тогда Франции все. Вы видели, в каком состоянии? Это особенно после того, как он помочился в самолете.
Ну, это нормально.
Я его исключил. Нет,
это заявка нормально. На президентство Франции нормальная.
Могу сказать следующее. Следующим президентом Франции будет, во-первых, президент Франции, а во-вторых, точно не Саркози. Вот пишет... Вот это сообщение надо читать?
Не надо. Вот,
все, тогда последнее давайте с вас.
А, да?
Да.
Сейчас так. Вот пишет там человек с ником дядя Дрюс. С друзьями все лето, каждые выходные ездим на дачу ко мне. Пьем пшеничный смузи. едим шашлык. Поэтому друзей у меня с каждым годом все больше. Пока у тебя не закончилась пшеничная, как ты говоришь, смузи.
Конечно, друзья на пшеничной смузи. Как Мухина, да? Вот вы сейчас уже слышали, я вижу пшеничный смузи. Кремов уже дружить захотел. Кстати, я чувствую, что... О, кто... О, и начальство здесь.
Следующий президент.
Да, все. А вот и следующий участник.
Следующая программа на Радио Рекорд. Следующее шоу.
Поэтому все... Под эти звуки будет хорошо отрекламировать мои курсы мощных ораторов. Заходи. У меня в телеграм-канале, смотрите, кто заговорил, есть информация. Заходи, подписывайся. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
На вас также тьфу.
Тьфу на вас. Противогаз.
От души.
Пока.
Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.